Радиомаяк.ру представляет. Вера, надежда, Алексей, человек наук.
Еще раз всем доброго утра, дорогие друзья, товарищи. Прекрасного всем настроения. К сожалению, нам сказали, что завтра последний день, когда взойдет солнце, будет теплая погода, поэтому давайте наслаждаться, принимать информацию. У нас очень интересный впереди час, очень интересный гость, замечательный. Но перед этим Вера Николаевна сейчас сделает объявление, а потом мы перейдем уже к теме нашего сегодняшнего часа.
Пожалуйста, да, друзья, Вера. У нас очень важная информация. Новое время супершоу, главная сцена на телеканале «Россия». Теперь сегодня в 17:35 по субботам. И напомню, что в новом сезоне участники проекта будут исполнять песни только на русском языке, они будут исполнять лучшие песни. И, конечно, буду стараться сделать все, чтобы поразить жюри, ну и покорить наши сердца, сердца телезрителей, Алексей Алексеевич. Смотрите и слушайте, обязательно следите. Главная сцена выбирает лучших из лучших сегодня в 17:35 на телеканале «Россия».
Ну и очень органично будет сказать о том, какая тема нас ждет, потому что мы только что услышали от Веры Николаевны из ее уст, что идет конкурс, люди поют, поют на русском языке, чтобы быть понятными аудитории, понятыми аудитории, и, естественно, звучат всевозможные звуки, мелодии, инструменты, значит, транслируют нам всю глубину, всю красок каждого инструмента. А почему это происходит, собственно говоря, почему это воздействует, мы никогда не задумываемся. Поэтому сегодня у нас в гостях Валентин Иванович Петрушин, доктор педагогических наук, профессор, президент Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, дорогие друзья и коллеги.
Да, и мы хотели бы поговорить о воздействии звуков и музыки на человека, потому что мы всю эту музыку слышим, мы ее узнаем, мы иногда получаем удовольствие, иногда нас она раздражает. А почему это происходит на уровне физиологическом или психологическом?
Мы поговорим об этом сразу же после новостей, будем говорить о музыке, да. А первую сейчас часть нам хотелось звуки бы посвятить звукам.
Да.
И начать с того, что, попадая в абсолютно вакуумное пространство загорода, где отсутствуют полностью звуки, нам становится, жителям большого города, некомфортно вот в этой полной всепоглощающей тишине. Почему?
Так, ну, расскажу такую краткую предысторию. Дело в том, что все, что нас окружает, в какой-то мере является энергией. И звук — это тоже энергия, только энергия не материальная, а энергия такая нематериальная, вибрационная. И мы нуждаемся в этой энергии точно так же, как, скажем, автомобиль нуждается в бензине, наше тело нуждается в белках, в еде, там жиры, углеводы. Вот. Наши мышцы, наше тело нуждается в физических нагрузках. Вот. Ну, а наш мозг, наша душа нуждается в особых вибрациях, которые связаны со звуком, с ритмом и с другими вот звуковыми ощущениями, в частности, тембровыми ощущениями. И вот эта энергия, она часто оказывается гораздо важнее, чем такая физическая, материальная энергия. Ну, вот есть замечательные слова Гёте о том, что перед давшим хлеб насущный я склоняю голову, а перед давшим пищу духовную я становлюсь на колени. И вот звуки музыки — это как раз та духовная пища, которая помогает человеку преодолевать трудности жизни. И, ну вот как это можно обрисовать на конкретном примере? Например, вы были очень голодны, и вам очень хотелось есть, но еды нет, и вам тоскливо, вам плохо, вам нехорошо. Потом раз, вы вкусно поели, и у вас душа радуется, да?
И стол запел, как это обычно бывает.
Да, запел, да. Вот. А другой пример. Значит, вы провалились на каком-то большом мероприятии, на экзамене, или вас не приняли на собеседование, и вам тоскливо, вам плохо, вам нехорошо. Ну, вот вы пошли в концертный зал, и там услышали героическую симфонию Бетховена. И вы воспрянули духом, и говорите, еще не все потеряно, мы еще поборемся, мы еще поживем. Ура, броня крепкая, танки наши быстрые. Вот. И вот так действует духовная энергия, да? И духовная энергия, и она сегодня особенно нужна нашим людям, чтобы вот, не просто вот, мы слушали звуки, а чтобы эти звуки несли какую-то большую духовную силу, чтобы эти звуки людей, значит, они и утешали, и развлекали, и, в общем, давали радость жизни, которая на какое-то время оказывается потеряна.
Валентин Иванович, а скажите, пожалуйста, вот Вера сказала по поводу того, что, выезжая за город, мы начинаем себя чувствовать дискомфортно, потому что мы лишаемся...
Первое время,
фона вот этого. Mm-hmm. Некоторые даже впадают в некую депрессию. А потом происходит некое другое чудо. Mm-hmm. То есть вдруг мы понимаем, что для нас открывается совершенно другой мир, звуковой mm-hmm. мир, который mm-hmm. закрыт шумом автомобилей, клаксонов, переговорами. Mm-hmm. Мы начинаем слышать воздух, дуновение ветра, mm-hmm. птицы. А почему у нас это и успокаивает? Это естественная среда человека? Что это такое?
Значит,
что
смотрите, за вибрация это? Значит, ну вот у меня написала книжка, называется «Практическая терапия в большом городе». И вот этой книжке я рассказываю вот, о звуках большого города. Они вообще, эти звуки ужасны. И итальянские физиологи провели исследование о рождаемости в Риме. Оказалось, что те пары, которые живут на центральных... магистралях Рима, где много шума, угу. много лязга, у них меньше детей. И это связано с тем, что вот эти звуки вибрационные низких частот...
Хотя странно, спят-то они плохо, да. потому что бибикают машины мимо проезжающие.
И ты думаешь, что есть чем заняться? Не, наоборот, она бибикнет, и он сразу от нее отскакивает.
Секундочку, конечно, дело-то не в бибиканье. Бибиканье, ладно, дело в том, что эти двигатели, они издают низкочастотные вибрации, которые очень вредны для организма. А когда мы попадаем за город, то... мы слышим совершенно другого рода звуки. Это так называемый белый шум. Это шум ветерка, это шум листвы, это шум прибоя, это журчание ручья. Вот все эти звуки, они обладают особой психотерапевтической такой, психотерапевтическими возможностями, поэтому вот такие тихие звуки нас успокаивают. Кстати говоря, общий закон звукового воздействия, что тихие, слабые звуки нас успокаивают. Ну, например, у психотерапевтов это бывает тихий звук метронома, чтобы монотонный звук, он человека успокаивает. А громкие звуки, как раскат грома, они человека...
Пробуждают.
И тревогу вызывают еще к тому же.
И вызывает тревогу, да, если там зашкаливает, за 110 децибел. И вообще вот звуки, которые обладают мощностью более 100 дБ, они очень нехорошо действуют на организм. Однажды, по-моему, группа каких-то любознательных журналистов захотели послушать звук взлетающего истребителя на форсаже. Вот. Ну и, значит, есть такие сведения, что один из этих, вот, конечно, они в ужасе от этого убежали, но один человек просто сошел с ума. Вот, поэтому вот те молодые люди, которые, в общем, любят, скажем, запустить свой байсикл, мотоцикл на полную мощность, да, вот, или я знаю, что есть любители громких звуков, которые... в машину монтирует огромное количество мощных динамиков и слушает музыку на таком вот предельном болевом синдроме, то это не есть очень хорошо для здоровья. Рано или поздно это даст свои негативные черты, последствия. Вот еще какой интересный момент вспомнил. Значит, известно, что на одно время на рок-концертах поклонницы этого жанра музыки просто падали в обморок и бились в конвульсиях, и были сердечные приступы. Почему? Дело в том, что низкочастотные звуки, это звук 5, 6, 7 Гц, эти звуки вызывают резонанс в наших внутренних органах, в сердце, в печени, в легких, потому что печень, сердце — это тоже ведь такие органы, которые имеют свою частоту колебаний. И когда возникает одна и та же частота в этих органах, угу. да, то возникает резонанс, и просто вот может возникнуть спазм, может возникнуть разрыв мелких капилляров сосудов, и все это вот приводит к таким последствиям,
они еще подвыпьют при этом.
Да, Валентин Иванович, а вот скажите, чтобы на практике было понятно, вот эта частота колебаний низкочастотной, как вы говорите, 6-7, да, да, да. Значит, а вот скажите, наверху, верхние 20 тысяч герц, угу. это вот это уже болезненный, или мы это вообще, в принципе, не слышим?
Это мы говорим про высокочастотный.
Высокочастотный, да. Вот сам диапазон комфортный для человека, чтобы мы одновременно и понимали, что нам полезно, а что не полезно.
Комфортный, ну, это где-то от 10 герц до 20-25 тысяч.
Ребята, нормально. Но простому смертному понять, сколько герц в конкретном звуке невозможно.
Правильно, мы сейчас переведем, что вот окружающая среда. Предположим, вы сказали, что автомобиль — это 100 децибел, предположим, там, да?
Угу.
Вот. Это уже критично.
Ну, это критично для здоровья. Там, когда, понимаете, звук на уровне звукового болевого порога, значит, чрезмерно сильные звуки переходят, ты уже музыку не слышишь, у тебя боль возникает в ушах, да? Угу. Точно так же, как вы смотрите на яркий свет, у вас свет яркий-яркий, нормально, но если он слишком яркий, возникает резь в глазах.
Конечно.
Болевой порог.
Да.
Вот, как только мы переходим в болевой порог, сразу музыка становится, и вообще звук становится неприятным, ласкающим, а становится разрушающим. Еще вот я вспомнил один интересный такой эпизод. Был такой эксцентричный физик Генри Вуд. И он, когда исследовал действие инфразвука на организм человека, он пришел на концерт, сел в первом ряду и включил свой, значит, низкочастотный генератор. Причем его не слышно, да, но этот низкочастотный генератор, он вызывает чувство паники, тревоги и ужаса. И когда певица вышла, она открыла рот и не смогла петь, потому что ее охватил ужас, ее охватил страх, и она убежала со сцены.
Какой хороший дяденька.
Слушайте, ну это звучит, если подумать в целом о мире, это звучит страшно, потому что этим люди могут управлять другими людьми.
Да, конечно. И говорят, что... Вот вспоминаю, что во время не то первой мировой, не то второй, вот были такие попытки на противника направлять инфразвуковые звуки, звуки инфразвуковой частоты, с тем, чтобы они, значит, в панике разбегались и не испытывали боевого духа. А другой обратный пример. Есть такая легенда, что Наполеон считал то, что он получил поражение в России двум причинам. Угу. Первая причина — это русские морозы, а вторая причина — это русская полковая музыка. То есть русские...
Ритмичные барабаны.
Нет, там
и русская полковая музыка, она наводила ужас на французов, а российским воинам внушала, значит,
доблесть.
Смелость, угу. доблесть, уверенность в себе. И, кстати, у Суворова Александра Васильевича, нашего великого полководца, самая любимая музыка была вот такая строевая, маршевая военная музыка. Ну и, кстати говоря, вот такая музыка, она может помочь сегодня, когда вы отправляетесь на какое-то собеседование, и вам для поднятия духа надо что-то такое бодрое. Вот, я вам советую слушать не рок-музыку, да, а русские строевые марши. Ну и, например, вот наш российский гвардейский марш или и другие наши марши. Я сам служил в армии в оркестре почетного караула. Я всегда с восторгом, когда наш оркестр играл такую музыку, вообще это прилив сил, энергии, задора, мужества, и, в общем, это замечательное.
А какие инструменты больше воздействуют, чтобы сила, задор, вот барабаны, как Вера сказала, ритм, барабанный ритм, высокочастотные флейты, вот как были у Суворова,
труба, например. Труба, флейта, они задают вот такой мажор-призыв. Это такая музыка высоких энергий, да, труба, флейта, высокие звуки. А барабаны, они дают мощь, уверенность и силу. Вот.
Расскажите нам про колокольный звон, пожалуйста.
Про колокольный звон. Ну, дело в том, что вибрации, которые имеются в колокольном звоне, они полезны бывают для организма и губительны для тех микробов, которые эти микробы имеют, губительны для микробов. И, значит, в российской традиции можно привести, найти такие примеры, когда больного человека поднимали на колокольню и его, так сказать, окучивали колокольным звоном, значит, человек принимал звуковую колокольную ванну. Так, и есть такое представление, что вот эти микробы имеют левостороннее закручивание. То есть вот, ну, это с точки зрения физики. Есть такие спины, когда закручивается энергия по часовой стрелке и против часовой стрелки. Так вот, колокольные звоны и позитивные звуки...
Нам, говорит, разными дорогами с вами.
Да.
И микробы...
И ушли.
Они, значит, убивают вот эти самые микробы при помощи тех вибраций, которые там имеются.
А это правда, что колокольный звон когда-то останавливал эпидемию?
Да, совершенно верно. Да, значит, эпидемии чумы и холеры, то, значит, вот эти микробы под влиянием вибрации, которые имеются в колокольном звоне, они, значит, разрушались. Ну, вы знаете, знаменитый малиновый звон, да? Это когда огромный колокол издает этот вот самый такой бархатный низкочастотный звук. Вот этот частотный звук, низкочастотный, он оказывается разрушительным для микробов.
А высокочастотные колокола, они на что воздействуют?
Маленькие колокольчики, они дают ощущение такого подъема, радости, света. Вообще, если говорить о цветовых соотношениях, то низкие звуки, они имеют такой фиолетовый, коричневый цвет, да, а высокий и темный цвет, да, а высокий колокольчик...
Оранжево-желтый цвет,
нет, да? Серебристый звук, да, это серебристый звук и оранжевые цвета, и скажем, какие вот у нас активные, самые активные цвета, это цвет восходящего солнца, да, это цвет утра, и когда мы слышим вот эти серебристые колокольчики, у нас вот возникают цветовые ощущения, оранжевый цвет восходящего солнца, и вот создается такое
Слушайте, подъемное... это очень и очень полезная информация для тех, кто не может себя утром разбудить. Может быть, вам нужно поменять звуки, первые звуки, которые врываются в вашу жизнь.
Абсолютно верно, Вера. И, значит...
И, кстати говоря, уходя ко сну, между прочим, Алексей Алексеевич.
Валентин Иванович, а вот скажите насчет, вот я всегда мучаюсь от этого, от будильника. Он разрушает мне мозг, там, предположим, да? А почему человек настаивает на том, что вот, действительно надо просыпаться от какого-то жуткого звука, а не, как Вера говорит, от этих серебристых колокольчиков?
У меня мелодично издалека, я начинаю ее во сне слышать, и она мне так нравится, что я готова ее слушать бесконечно.
Да, вы знаете, вот замечательные совершенно пьесы есть для этого, для утреннего пробуждения. Это, во-первых, «Мусоргский рассвет над Москва-рекой».
Вот, запишем.
«Мусоргский рассвет», да, вот к тому надо так просыпаться, вот тихо-тихо, значит, я когда-то был маленький в планетарии, и в планетарии начинался сеанс с того, что вот звучит музыка «Рассвет над Москвой-рекой», и вот в планетарии по силуэту Москвы, и вот они начинают золотиться таким серебристым, золотистым цветом, и вообще зрение совершенно необыкновенное. Да, и ощущение.
А смотрите, вот...
Секундочку, Вера, извините. А вторая пьеса «Утро Грига». Это тоже песня для пробуждения, и вот, конечно, не надо слушать будильник, потому что иной будильник так бьет по мозгам, что потом весь день хочешь разбить.
А теперь про ночь.
Ну, про ночь здесь целая
история,
такая, история и колыбельных песен. Такое самое, что приходит на ум, это колыбельные Шопена, «Беркойз» по-французски. Чудесная музыка, которая способствует засыпанию. Также «Ноктюрны» Шопена. «Ноктюрн» в переводе переводится «Ночная песня». Вот, «Ноктюрны» Шопена.
А вот что делать при других обстоятельствах? Какую музыку нужно слушать, а которую, может быть, вообще не стоит? А мы поговорим сразу же после новостей. Доктор педагогических наук, профессор, президент Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов. У нас в гостях Валентин Иванович Петрушин. Друзья, ждем ваши вопросы.
Музыка, звуки, воздействие низкочастотных звуков, высокочастотных звуков на человека. Об этом мы говорим, что полезно, какие процессы происходят в организме. И нам об этом рассказывает Валентин Иванович Петрушин, доктор педагогических наук, профессор, президент Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов. Еще раз здравствуйте, Валентин Иванович.
Доброе утро, здравствуйте.
Вот смотрите, у нас уже приходят к нам вопросы, к вам лично. Мы потом на них ответим. 5533 со словом «Маяк» начинайте ваши сообщения, задавайте любые вопросы. Давайте, знаете, что еще поговорим? Почему, например, русская музыка? Вот сейчас мы с вами просто говорили получасовки перед новостями о том, что в принципе такой звук. А почему делятся так вот музыкальные культуры? Русская или африканская, или индийская? И они совершенно не соприкасаются. Например, русская культура вся построена на миноре, предположим, так сказать. Музыка достаточно грустной. А уж если мы гуляем, гуляем так, что... Но все равно даже в миноре поем частушки. Вот что это такое? Что это за феномен такой?
Есть предположение, связано с особенностью нашего национального темперамента. И нашей популяции до 40% и немножко выше среди людей находятся меланхолики. У нас русских меланхолический характер. Глинка говорил, что у нас, русских, любовь — это чувство, которое животворит Вселенную, у нас всегда связано с грустью, да? Но это такой вопрос.
Со страданием даже с каким-то.
Да, и русские песни заунывные, и протяжные, и печальные. Я что хотел обратить ваше внимание, что протяжная русская песня обладает огромными целительными возможностями. И эти возможности заключены в том, что когда человек поет мелодию на длинном выдохе, да, то вот при таком дыхании в организме больше накапливается углекислого газа, чем кислорода. А углекислый газ, как показывают исследования физиологов, он часто во многих случаях оказывается гораздо полезнее, чем кислород. И наш замечательный музыковед, Царство Небесное, Борис Григорьевич Юсфин, рассказывал в своей статье, мне рассказывал о народной музыкальной терапии, как во время войны, когда он еще подростком работал в госпитале, однажды привезли в госпиталь группу раненых, тяжело раненых, и эту группу раненых разделили на две группы. Та группа, которая была совсем плохая, ее оставили. А группа, которая, раненых, которые могли поправились в свое здоровье, могли их вылечить, их отправили в тыл. Было 20 человек, и осталось 10, 10 уехало. На другой день из этой палаты, как он услышал, стали раздаваться какие-то стоны. Тяжелые стоны. Прибегает, замполит в госпитале и говорит, что это, нет, твой, пускай прекратят, это безобразие, они тут всех нам раненых, в депрессию вгонят, пускай прекратят, а старый, хирург, пускай поют, им уже ничего не поможет. Они стонали один день, второй день. На третий день Борис Григорьевич, маленький Боря, услышал, что это похоже на русскую песню «Ой, да сердце мое больное». И они пели, стонали. Но чудо! Через неделю они пошли на поправку. И те 10 человек, которые там оставались, они все выжили. Угу. А те 10, которые более здоровые, они в тылу, в общем, их не спасли.
Удивительно.
Вот. Расскажите нам про чудодейственность, если... Ну, вообще, про церковное пение, угу. Про то, как мы его ощущаем, как мы его принимаем.
Угу. Значит, церковное пение — это как раз тоже пение на длинном-длинном выдохе. И вот и русские песнопения, и знаменитые григорианские и французские хоралы, все они построены на лечебном свойстве длинного продолжительного выдоха. И когда вы входите в храм, где поют хоры, то создается та звуковая аура, атмосфера, которая, опять-таки, очень целительно действует на наше сознание, на нашу психику. И надо сказать, что по тому, как человек звучит, можно составить уровень представления о его здоровье. И опытные врачи, особенно вот индийские врачи, с которыми я общался, они могут ставить диагноз человека по его голосу, как он звучит. Во-первых, они могут ставить звучание по звукам пульса, но это вот известно, да, индусский врач щупает пульс, и можно поставить 20 диагнозов. Вот, но они еще...
Не отвертишься потом.
Ужас, дайте я вас за руку подержу, да?
Нет, спасибо.
А они еще могут ставить диагноз по... Они слышат в голосе те частоты, которые связаны с определенными болезнями для наших...
Почему высокие голоса людские тоже воспринимаются людьми же достаточно сложно? Тот человек, обладатель этого голоса, он спит спокойно?
Вы понимаете, это то, какую информацию человек передает в этом голосе. Понимаете, есть звук звонкий, яркий, радостный, а есть визгливый звук, так завещит от ужаса.
Да, сразу это негатив же вызывает.
Негатив,
а что
да.
Он орёт все время?
Да, поэтому вот наш голос — это отражение нашего внутреннего мира, нашего внутреннего состояния. И почему важна медитация, почему важно вот это тихое, спокойное хоровое пение? Потому что когда вы слышите эту звуковую ауру, да, то у вас все расслабляется, вам становится приятно.
Почему
вам
людям нравится разная музыка?
Ну, разная музыка, потому что все люди разные. И понимаете, значит, вот был такой знаменитый и известный психолог Карл Юнг, значит, ученик Фрейда, и он разработал учение об архетипах. И основных архетипов по Юнгу — это 4 основные. Это герой, это мать, это дитя, это старец. Значит, смотрите, у каждого из этих персонажей...
Мы все подходим под это. У нас 4 здесь.
Герой у нас есть. Мать есть.
Дитя и у нас.
Вот. И, знаете, значит, одному человеку нужно, чтобы его музыка ласкала, любила, лила. Значит, это музыка архетипа мать. Другому человеку для того, чтобы он почувствовал себя бодро, сильно.
Я старец, я поняла. Успокаивающая минорная.
Ага. Да, нет, старец успокаивающая и... успокаивающая минорная — это архетип матери. А у старца музыка спокойная, и старец, понимаете, он как бы стоит над схваткой, над жизненными ситуациями. Там вот все это такое, людишки мелкие, свои страсти.
Суетятся,
да. Что-то, да? А он, значит, как бог вот над этим смотрит и дает советы.
Суетитесь.
Да. Угу. И дает наставление, как жить. Ну, а дитя — это радость, радость жизни. И вот в каждом человеке, знаете, как бы такой коктейль разных эмоций. И вот надо, чтобы эти эмоции были уравновешены. И если у вас, скажем, слишком одна героическая музыка, значит, вы постоянно такой агрессии, дня, и пришли на свадьбу, а вы там начинаете командовать вместо того, чтобы радоваться. Вот. И...
Нет, может быть, ваша профессия связана с тем, чтобы командовать этой свадьбой? Тогда понятно. Правильно?
Ну, если ты в этом отдал, да.
Свадебный генерал.
Ну, да. В общем, да, конечно, такое тоже может быть.
Почему некоторые люди... находясь, например, в осеннем, минорном, таком темном состоянии, усугубляют его вместе с музыкой. Есть те, кто пытаются переключиться на что-то позитивное, а есть те, кто добивают себя.
Знаете, это связано с законом действия эмоций. Каждая эмоция, она имеет свою точку начала и свою точку пароксизма. И вот если нам печально, так, то это глупо тебе давать веселую музыку, чтобы ты развеялся. Значит, древние говорили, подобное стремится к подобному. Тебе грустно, ты должен слушать грустную музыку. Но вот смотрите, что происходит. Ты слушаешь грустную музыку, слушаешь. Тоскливо. И вот доходишь до дна, а потом...
Начинаешь подниматься,
а, да? То есть мы себя сами опускаем на самое дно в этой эмоции,
да,
для того,
и когда самое дно, что начинается? Вера, что начинается, когда самое дно? Начинаются слезы. Человек начинает плакать, да, рыдать в отчаянии. Ну вот, у меня был тяжелый период жизни, когда я, в общем, рыдал, отчаялся и слушал, значит, ужасную трагическую музыку 6-й симфонии Бетховена, финал, там жуткая совершенно страсти минорная. Вот. И когда человек рыдает, начинают появляться слезы.
А вот что после этого происходит, мы узнаем через минуту.
Ну, мы остановились, у вас был трудный период в жизни, и практически вы находились на грани уже плача, и вот...
Я плакал, рыдал. И это потом становилось мне легче. Значит, смотрите, когда человек плачет и рыдает, то в слезах химики нашли сильнейшие наркотические вещества, которые во много раз сильнее героина и вообще самых известных наркотиков. Но дело в том, что они там находятся в таких минимальных дозах, что
это что лучше отдать.
Не вредно для организма. И когда мы вот состояние оглушения, наверное, вот, Вера, вы имели такой опыт, да?
Конечно.
Оглушение, да, и человек уже ничего не чувствует.
Когда стреляли рядом, я прям помню, что...
Душа пустая, да, и после этого начинается вот возвращение, подъем к новой нормальной жизни.
То есть, в принципе, вот, чтобы все правильно понимали, ничего страшного в том, что ты слушаешь в тот момент, когда тебе тяжело, достаточно депрессивную, грустную музыку, это, наоборот, транспорт для того, чтобы подняться потом наверх.
Да, да, до конца дойти.
И поплакать при этом хорошо. Да.
Слушатели
задаются... Кстати говоря, да. Я прошу прощения, вот мужчины говорят, не плачь, ты же мужчина, да? А древние греки, напоминаю, они плакали при каждом удобном случае. Там расставаются с друзьями, плачут, хоронят друга, плачут. И они не задерживались на отрицательные эмоции, они проживали.
Как страницу переворачивали.
Да. А если эмоция застряла, да, в тебе, да?
То он как болезнь там селилась уже.
И тогда что делает в русской традиции, опять-таки, приглашает плакальщицу. Плакальщица приходит, видит, вот стоят около гроба люди с каменными сердцами. Вот у них боль, страдания, им тяжело, им не выгодно.
И плакается,
посторонняя женщина, она начинает бросаться на гроб, она начинает рвать на себе волосы, она корябает себе лицо в кровь. И, ой, ты, мой дорогой, любимый, зачем ты меня покинул, плачет. И присутствие начинает плакать, и в этот момент у них происходит катарсис, у них происходит очищение от этих невзгод, им становится легче, они... начинает дышать.
Очень много вопросов, что касается мантр.
Мантра. Ну, мантра — это, в общем, индийское изобретение. И, кстати говоря, молитва Иисуса, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным, это российская мантра. И вот мы что-то все ударяемся в индийские мантры, но наши короткие христианские молитвы — это тоже мантры, и они чем полезны? Дело в том, когда мы произносим мантру, у нас заняты наши связки. Когда заняты наши связки, у нас не остается... пространство для плохих мыслей. Дело в том, когда у нас плохая мысль, мы себя ругаем, какой-то идиот, какой-то дурак, что-то это плохо сделал, мы это все проговариваем. Плохая мысль всегда проговаривается. Когда мы читаем мантру, вот христианскую мантру, индийскую мантру, то наши связки заняты проговариванием «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешного». У нас нет возможности проговаривать негативные эмоции, поэтому Вот мантра таким образом помогает. А если она еще пропивается, угу, то это совсем хорошо.
Вадим Иванович, значит, смотрите, у нас, к сожалению, время совсем тает, но я знаю, что у вас есть там пару-тройку четверостиш. Я бы хотел, чтобы вы о звуке подвели итоги вот стихами, и нам стало все понятно. Лучше поэта никто не скажет.
Ну вот, я бы хотел прочитать стихи, которые вот создали члены нашей ассоциации музыкальных психологов. Они как раз посвящены звуку музыки.
Давайте.
Итак, музыка — наша религия, Бог — исцеляющий звук. Каких бы страданий кто б ни был, излечим от всяческих мук. Сердца наполняя надеждой, огонь пробуждая в сердцах, мы жизнь превращаем в поэму, звучащий у всех на устах. И если кто духом ослабнет, начнет забывать про мечты, вернем его звуком прекрасным в наш мир неземной красоты.
Где можно в интернете найти песни, которые нужно слушать? Как они называются? Вы же сами автор.
Ну,
вот, значит, по имени.
Ну, в Ютубе, значит, есть моя страница, Валентин Петрушин, в Ютубе есть страница. Вот, есть сайт music-health.ru, музыка здоровья и успеха. Там выложены...
Для привлечения денег, мужа тоже.
Лечение здоровья, да.
Да, ну, во всяком случае...
Урожайность повышается.
Рост волос, все есть.
Вот, можете... Вот для музыкантов, может быть, было бы интересно, что мы начинаем курс для музыкальных терапевтов. Вот, они могут на сайте ассоциации нашей
тоже найти информацию.
Да.
Давайте,
друзья,
скажем большое спасибо доктору педагогических наук, профессору, президенту Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов Валентину Ивановичу Петрушину. Валентин Иванович, большое вам
Валентин
спасибо.
Иванович, спасибо вам огромное. Спасибо. Вы нас уже наполовину сегодня вылечили.
Я рад.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.